Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях генеральный директор Государственного музея политической истории России, кандидат исторических наук Евгений Артемов. Здравствуйте, Евгений Григорьевич.
Добрый вечер.
18 мая в мире традиционно будет широко отмечаться праздник «Международный день музеев». А в ночь с 17 на 18 мая в крупных городах России и других стран состоится международная акция «Ночь музеев», приуроченная по инициативе Международного совета музеев и ИКОМ к этому празднику. В эту ночь в Петербурге, например, с 18 часов до часа ночи свои двери откроют как минимум 20 музеев, в которых посетителей будут ждать специальные программы, необычные экскурсии, мастер-классы, конкурсы и выставки одного дня. О музеях, об их проблемах, о Государственном музее политической истории России, о многом другом мы сегодня и поговорим. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы нашему гостю по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143. Абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Евгений Григорьевич, давайте в начале беседы. Петербуржцы знакомы с вашим музеем, разумеется, но так как нас слушают не только в Петербурге, а по всей стране, расскажите немножко о вашем музее. Расскажите, как он был создан, какие вот пережил события и вот то, что, ну, в общих чертах.
Судьба нашего музея, музей повторил, по сути дела, судьбу страны. Мы являемся первым историко-революционным музеем Советской России. Создан он был в 1919 году по решению Петросовета. И что самое интересное, что Октябрьская революция, это было главным событием 20 века, по мнению участников этого события, естественно, было отдано самое главное здание столицы России, Зимний дворец. И наш музей расположился именно в Зимнем дворце. До 1945 года мы находились там. Вот. После 1945 года, после войны, появилась большая необходимость расширения эрмитажных залов. И нам стали подыскивать другие особняки для того, чтобы музей революции мог переехать. Вот. А Эрмитаж занял бы свои залы. И в 1955 году мы получили два исторических особняка, памятники истории, культуры и архитектуры. Это особняк Бранта, архитектор Мельцер, и особняк Матильды Феликсовны Кшесинской, Александр Иванович фон Гоген, архитектор. Мы считаем, и не только мы, искусствоведы тоже считают, что особняк Кшесинской является жемчужиной северного модерна. Так вот, музей был создан, и первоначально его главная задача была собирать материальные документальные свидетельства Великой Октябрьской социалистической революции. Правда, до 1955 года, до переезда нас в новое здание, мы назывались просто Государственный музей революции. И уже в 1955 году, переехав в новое здание, мы стали называться Музеем Великой Октябрьской социалистической революции. Наш музей хранит документальные материальные свидетельства о государственном устройстве, об истории государственного устройства России, политической системе, о главных событиях вот этих двух столетий. Коллекция у нас большая, на сегодняшний день она насчитывает почти 500 000 экспонатов, и она хронологически охватывает период с конца 18 века и по сегодняшний день. Мы свой музей называем музей с открытым финалом, потому что и та история, которая пишется сегодня, нами документируется буквально по горячим следам. Мы бываем во всех горячих точках, когда это необходимо. Мы бываем на всех значимых политических событиях, и не только в Санкт-Петербурге, Ленинграде, в Петрограде. Это было всегда, и это продолжается и сейчас. На сегодняшний день структура музея довольно сложная. Работает в музее сегодня и в его филиалах 380 человек. Музей имеет два филиала в Санкт-Петербурге.
А вот какие? Вот расскажите немножко о филиалах, да.
Значит, один филиал у нас — это детский центр исторического воспитания. Находится он на площади Мужества, на улице Болотная, 13. И он посвящен работе с детьми. Только детская аудитория и старшие школьники. Второй филиал, это Гороховая, 2, называется «История политической полиции и органов государственной безопасности». И здесь мы рассказываем от создания органов политического сыска и до сегодняшнего дня. Я вам должен сказать, что это единственный сегодня у нас в стране общедоступный музей, раскрывающий такую сложную, полузакрытую тему.
ФСБ помогает?
Вы знаете, среди друзей и дарителей музея очень большое количество бывших работников КГБ, ФСБ. На сегодняшний день очень много открыто архивов. Они очень помогают нам и не только документами, не только консультациями и научными справками, но помогают и экспонатами. Так мы на сегодняшний день имеем очень интересные экспонаты по борьбе с терроризмом. Мы имеем замечательные экспонаты о страшных трагических днях Первой и Второй Чеченской войны. То есть очень интересный музей, и я советую тем, кто еще не побывал в нем, прийти. Находится он в историческом здании Гороховая, 2, где когда-то располагался кабинет Феликса Эдмундовича Дзержинского.
Евгений Григорьевич, а у ФСБ же весь на Лубянке существует закрытый музей для своих только, насколько мне известно. А вы там были?
Наши сотрудники там бывали, да. Ну, естественно, мы знакомились с их экспозицией, с их документами, экспонатами. Завидуем белой зависти, но мы понимаем, что не все на сегодняшний день можно открыть, вот, не все нужно показывать, чем богата сегодня наша служба безопасности. Но они делятся с нами очень интересными материалами, и мы приглашаем познакомиться с ними в нашем филиале. Теперь мы имеем, с 2004 года, мы имеем еще два филиала в других субъектах федерации. Это филиал, я бы сказал, всемирно известный, печально всемирно известный, мемориальный комплекс «Катынь» под Смоленском и мемориальный комплекс «Медная» под Тверью. Там захоронены жертвы политических репрессий в Катыни не только поляки, которых там захоронено больше 6 тысяч, но и политические заключенные, расстрелянные в годы большого террора в Смоленской области. И такая же точно ситуация, такая же трагедия была под Тверью, и вот этот мемориальный комплекс «Медная» тоже наш филиал, и там, и в одном, и в другом месте мы создали музеи, выставки и рассказываем о политических репрессиях.
Спасибо большое, мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, эфире «Во имя гостей». Сегодня в нашей студии в гостях генеральный директор Государственного музея политической истории России Евгений Артемов. Евгений Григорьевич, получается, что вам приходится быть политически нейтральным, да? С одной стороны, например, выставка о достижениях там КГБ и так далее, а с другой стороны, филиал, посвященный расстрелу теми же самыми сотрудниками НКВД, да, вот политических оппонентов.
Да, вы знаете, как это не смешно может прозвучать для наших слушателей, но в 91-м году, когда мы из Музея Великой Октябрьской социалистической революции преобразовались по нашей инициативе в Музей политической истории России, мы дали обет политического безбрачия. Мы остаемся объективными историками. Мы не становимся ни на одну платформу политических партий, но вместе с тем мы показываем весь спектр политических сил России, как и были, действовали в те или иные исторические периоды. И наш экспонат говорит своим голосом. Посетитель должен сам сделать вывод. Этот была трагедия, это было очень плохо, это надо осуждать. А вот это действительно было героическое время. Ведь наше советское время настолько сплелись и драма, и трагедия, и вместе с тем героические, замечательные будни и достижения, что действительно здесь надо самому разбираться. И мы предоставляем такую возможность нашему посетителю, создав такую объективную, документальную, выверенную экспозицию.
Вы могли бы рассказать какие-нибудь интересные истории относительно экспонатов? Я, например, недавно видел у вас в музее шляпу Хрущева костюмом. То есть как они к вам попадают? Там документы известных ученых, писателей и вообще такие, там, ну, например, карточка, да, какого-нибудь члена ЦК КПСС там, и так далее.
Ну, вы знаете, вот музеи отличаются от архивов тем, что в архивы обязаны сдавать документы, и существует перечень, номенклатура тех дел, которые обязаны поступать в архивы. В музее нет. И мы так говорим, музейщика ноги кормят. Мы ездим по всей стране, мы списываемся, созваниваемся с выдающимися деятелями государства, политической системы, культуры, вообще с интересными людьми, и с простыми, не только с выдающимися, и с простыми людьми, которые так или иначе могут нам охарактеризовать какие-то очень интересные события. И получаем из этих семейных из этих семейных архивов, альбомов, вот эти реликвии семейные. Конечно, это очень непросто, потому что надо убедить человека в том, что документ попадет в хорошие руки, что он будет использован не во вред, вот, а он будет историческим документом, с одной стороны. С другой стороны, он будет тем документом, на примере которого мы можем воспитывать наше подрастающее поколение. Воспитывать исторически грамотного человека.
Я знаю, что Центр детского исторического воспитания, который у вас существует, это БИМ носит название, да? ДИМ, да? Музей – это ваше, можно сказать, детище такое. Как вы считаете, как можно привлечь вообще детей, скажем так, вот к музейному воспитанию, к музейному образованию? То, что сейчас происходит в нашей стране, очень, как, ну, вообще, да, в других странах, очень сильно влияет на детское психологию, на детское сознание. Психологи отмечают, что сейчас из-за того, что они постоянно в интернет влезают, у них происходит такое выборочное, очень быстрое...
Клиповое сознание.
Вот что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, я вам должен сказать, что вот в 91-м году, когда мы преобразовали свой музей, мы проанализировали, кто к нам ходит. И когда мы поняли, что 60-70% – это подрастающее поколение нас, мы поняли, что работать так, как работали мы раньше, мы не можем. Нам нужно перестраивать всю методику работы с детьми. И поэтому и родилась такая музейная наука, которая долго пробивала себе дорогу, но на сегодняшний день существует и успешно действует, это музейная педагогика. Значит, мы поняли, что перемены в обществе могут происходить только тогда, когда происходят перемены в детях. Если мы добьемся этого, тогда мы можем надеяться на то, что мы построим новое гражданское общество, построено на гуманистических принципах. Вот. И поэтому главный музейный принцип, который всегда существовал во все века, экспонат руками не трогать, мы перевернули с ног на голову. Можно трогать. Больше того, нужно трогать для того, чтобы понять, что он в себе содержит. Для того, чтобы вытащить ту интересную историческую информацию, которая в нем содержит. Мы учим детей читать экспонаты. Постигать всю историческую преемственность. Если мы говорим сегодня, что компьютер, которыми они сегодня владеют очень легко, начинался когда-то со счетной линейки, когда мы показываем всю эту эволюцию на подлинных предметах, которые за 200 лет прошли такую эволюцию, то маленький человек начинает понимать, как. Но это предметы, но также точно и события, также точно история семьи очень понятно, доступно, у них превращается в историю его города, в историю его страны. Знаете, у нас после посещения наших занятий в детском историческом музее дети говорят нам так. Раньше мы считали, что самая интересная история – это история Древнего Рима. Теперь же мы точно знаем, что самая интересная история – это история России. И я думаю, что вот это заслуга музейных педагогов, которые научились вести диалог. Причем здесь диалог получается многомерный. Не только диалог маленького человечка, пришедшего к нам в музей, с музейным педагогом. Нет, там еще диалог этого нашего посетителя юного с историей, с музейным предметом, с атмосферой, с событиями. Вот мы достигаем этого. Они начинают думать, опираясь на свои знания, на свои эмоции. Когда человек знания пропустил через душу, через эмоции, они превращаются в сознание. Так мы пытаемся формировать историческое сознание у наших детишек. Они с удовольствием к нам ходят, потому что здесь очень комфортная для них обстановка. Здесь не нужно сдавать какие-то экзамены. Здесь не нужно сдавать уроки и отчитываться за знание каких-то дат и событий. Здесь важно, чтобы человек прочувствовал эту историческую дистанцию. Мы его погружаем в исторически достоверную среду, тогда он становится соучастником этого события. И это ближе путь к пониманию истории, нежели лекции и экскурсии, которые были вот раньше.
Евгений Григорьевич, скажите, я видел несколько экспозиций у вас в музее. Они очень интересно называются, ну, например, «Советская эпоха между утопией и реальностью», да, или «Реформа» или «Революция», или вот «Дресс-код эпохи», «Дресс-код форма одежды, к ношению которой обязывают обстоятельства». Как вы выбираете эти концепции экспозиции, как вы их разрабатываете?
Ну, конечно, надо сказать, что у нас есть главные профильные темы, без которых мы не можем называть себя музеем политической истории России. Среди них такие. Это первое, значит, государственное устройство России. История совершенствования государственного устроя. Это политическая система. Это реформы и революции. Мы все время на противопоставлении реформы. Что лучше, что правильнее, что прогрессивнее, что быстрее достигает.
А вы считаете, это главный вопрос в развитии политической истории России?
Да, конечно. Вот. И эти главные профильные темы наши, они нам подсказывают темы, какие делать экспозиции. Вот, например, советская эпоха. Ведь такая сложная, такая противоречивая, и великая, и трагическая. Как ее обозначить? Уже в самом названии мы заложили «между утопией и реальностью», потому что было и то, и другое. Были реальные стройки, были реальные достижения в науке. И была утопия, когда мы пытались всех под один манер построить, воспитать и заставить думать одинаково, что не получилось. Вот. И наши экспонаты показывают, как человек жил вот в этой эпохе. Или, скажем, революции и реформы. Мы нашим маленьким слушателям младших классов, да и средних классов, задаем всегда вопрос, а что дает реформа? И те, кто внимательно прошли у нас занятия, они говорят, а реформа ничего не дает. И действительно так, реформа ничего не дает. Реформа предоставляет возможности для тех, кто хочет изменить жизнь, для тех, кто хочет что-то сделать, она предоставляет эти возможности. А если Емеля лежал на печи, вот, то никакая реформа его жизнь не изменит. Вот на таких вот противопоставлениях мы пытаемся показать, что очень важно, чтобы человек понимал, от него очень многое зависит. Как идти к гражданскому обществу? А через осознание того, что я являюсь тоже субъектом этого исторического процесса, и мое мнение, мое понимание, мой голос тоже что-то значит.
17 мая будете проводить Ночь музеев?
Да, это традиционно. Мы уже являемся старожилом в этой очень интересной, очень важной акции. Я рад, что город на сегодняшний день так широко это распространяет. Вот вы сказали, 20 музеев будут участвовать. Это основная программа и 13 параллельная. Вот. То есть практически город предоставляет сегодня петербуржцу возможность проехать по 20 музеев, предоставляет автобусы, вот, и познакомиться с тем, чем живут музеи. Причем все самое лучшее, самое интересное, что можно втиснуть вот эти там 6-8 часов пребывания человека в музее, мы постараемся показать. Причем наш музей стремится всегда вовлечь посетителей в какую-то игру, в какое-то активное действие. Вот интерактивность – это взаимодействие. Когда посетитель начинает взаимодействовать с музейной средой, вот тогда достигается то удовольствие, которое потом еще много раз подталкивает человека посетить наш музей.
Наш замечательный экспонат – это телефонные аппараты, по которым можно услышать анекдоты советских времен, да, которые стоят в одной экспозиции. Хотел бы вас спросить, а много приходит вообще петербуржцев на подобные мероприятия, на ночь музеев? Вот расскажите, поделитесь своими впечатлениями.
Ну, если в первую ночь 3 года назад к нам пришло примерно там 600-800 человек, то на следующий год у нас было более 1500. Мы уже еле справлялись. Вот. Больше того, было очень интересно, что люди приходили даже совсем с маленькими детьми, которые на руках были. И в час ночи, когда мы пытались закрыть музей, нам посетители говорили, подождите, вот мы еще это хотим посмотреть. Это... То есть народ готов сегодня вот воспринимать все то, что музеи могут выдать в эту ночь. Народу хочется вот таких интерактивных общений с историей и с музеями.
И много детей было, да?
Да, детей было много, как всегда. И дети участвуют во всех конкурсах. И у нас прошлую ночь была ретро-дискотека. Мы прошли за 200 лет все танцы и потанцевали. И народ танцевал. И все танцы помнят, оказывается. И бабушки выходили в круг, танцевали Чарльстон. Вот. То есть это, конечно... дает возможность человеку почувствовать себя свободным, почувствовать себя молодым, если это говорить о взрослых посетителях наших.
Спасибо. А я напомню нашим слушателям, что сегодня 22 часа по московскому времени. На волнах «Радио Свобода» программа «Время и мир». Главные темы – ситуация в Ливане, последние дни кампании Хиллари Клинтон. 11 лет мирному договору между Россией и Чечней. Наука, современная классификация живых организмов. Ведет программу Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа ночи с повторением в час ночи и в 11 часов утра во вторник, простите, в четверг, время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей», а сегодня, напомню, у нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях генеральный директор Государственного музея политической истории России Евгений Артемов. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Число жертв мощного землетрясения на юго-западе Китая растет. По последним данным, погибли не менее 15 тысяч человек. Тысячи находятся под развалинами домов, сообщили власти КНР. В Назрановском районе Ингушетии убиты 3 милиционера. По предварительной информации МВД республики, неизвестные обстреляли сотрудников милиции из автомобиля, после чего скрылись. В Петербурге скончался писатель Юрий Рытхео. Он умер на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Творчество Рытхео посвящено жизни чукчей. В Нижнем Новгороде осквернена могила бывшего главного раввина города Иуды Берштейна. Как сообщила Федерация еврейских общин России, повреждены несколько могил в еврейском квартале кладбища Марьина Роща. Организаторы запрещенного властями Москвы оппозиционного шествия обратились в суд. Они собираются оспорить решение московского правительства о запрете марша несогласных, который планировалось провести 6 мая. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики прибыл в город Мосул на севере страны, чтобы взять под личный контроль операцию против боевиков Аль-Каиды. По сообщению властей, цель начавшейся в субботу военной операции – очистить от боевиков провинцию Найнава. На севере Испании произошел взрыв у полицейской казармы, убит сотрудник полиции, 4 ранены. Власти резко осудили взрыв, возложив ответственность за него на группировку басков-сепаратистов «ЭТА». В Австрии мужчина зарубил топором 5 членов своей семьи, после чего сдался полиции. 39-летний консультант совершил убийство в разных городах страны. Жена и 7-летняя дочь были убиты в Вене, родители в Линце, тесть в пригороде Линца.
Говорит радио «Свобода», в эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях генеральный директор Государственного музея политической истории России Евгений Артемов. Сегодня мы беседуем о музеях, о Международном дне музея, который в мире будет отмечаться 18 мая, о Государственном музее политической истории России, а также о многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Евгений Григорьевич, я помню, в декабре 2007 года в Петербурге, в Москве, музейщики широко обсуждали приказ Минздравсоцразвития тогда, в котором была утверждена новая тарифная сетка, исключающая научных работников из музеев. В конечном итоге. Как-то разрешилась эта ситуация? Вот вы недавно в средствах массовой информации жаловались на то, что сегодня практически лишены возможности привлекать научных работников в ваш музей, и что стало мало приходить, вообще у вас проблемы с этим?
Ну, я должен сказать, что пока ничего не изменилось. Мы выступаем за то, чтобы те должности научных сотрудников, которые раньше были, чтобы они сохранились. К сожалению, пока еще не внесли. Что это значит для нас? Значит, это значит, что наши научные сотрудники, то есть вообще музей наукой не должен заниматься. Что значит музей не должен заниматься наукой? Как можно на сегодняшний день сделать достойную экспозицию, объективную, выверенную на основе научных знаний, не занимаясь наукой? На сегодняшний день получается так, что молодой человек, заканчивающий исторический факультет, и который планирует связать свою жизнь с научной работой, разрабатывая интересную тему в музее, что раньше было довольно часто, не пойдет в музей. Там науки нет. Нет науки. Нет тех разрядов и оплат, которые предусматривают оплату за научную деятельность. Дальше что получается? Мы превращаемся только в хранителей. Хранитель, опять же, без науки, который не изучает свою коллекцию, который не может ее описать, который не может ее презентовать посетителю, вот, он тоже превращается в кладовщика. В конечном итоге к нам не придет молодежь. Те кафедры, которые сегодня выпускают музейных педагогов, работают неизвестно на кого. Есть музейные специальности в университетах, и они, значит, остаются безработными. И целая цепочка тянется за этим просто краха, если музей сегодня не будет заниматься наукой. Я думаю, что это по недоразумению. Вот в тот перечень должностей, которые должны были утвердить, не попали эти должности. Потому что, ну, представить себе сегодня Эрмитаж без научных сотрудников, это невозможно. Представить себе музей этнографии, который занимается серьезными научными исследованиями по каждому из направлений, невозможно. Ну и как можно, скажем, создать экспозицию по политической истории России, вот, просто взяв и выложив экспонаты, даже не соображая, какие процессы и какой анализ необходим для этого. Я думаю, что это должно быть исправлено. Это просто ошибка.
Михаил Петровский выступал совсем недавно директором, даже известный человек в Петербурге, и не только, он говорил об опасности приватизации музеев, создания вот неких частных музеев, это то, что, о чем чиновники с 90-х годов, по-моему, говорят, что не должно государство содержать на свои деньги, скажем, такое большое количество музеев. Вот ваше мнение, что вы думаете по этому поводу?
Ну, я думаю, что эта позиция совершенно неправильная, чиновничья, потому что она родилась из того, что финансирование культуры, а значит и музеев, осуществляется по остаточному принципу. Значит, Министерство финансов волнует сегодня только одна проблема – как сократить бюджетные расходы. Да, вы думаете, как сокращать их, но не за счет культуры сокращать. Получается, за счет культуры. Сокращаются бюджетные расходы. Выходит так, что обеспечить сегодня сохранность и нормальные условия хранения, температура, влажность, режимы и так далее, обеспечить реставрацию и реконструкцию своих фондохранилищ и зданий, мы не можем на эти жалкие копейки. Отсюда делается вывод. Вы неэффективные хозяева культурного достояния. Давайте мы отдадим все бизнесу, у него есть деньги. Да. Но как только мы отдадим бизнесу, наука и вообще культура на этом кончится. И начнется коммерция. Мы уже переживали такие периоды, когда экспонаты уходили куда угодно, но только не служили культурным достоянием России. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать сегодня оценки экспонатов и перевода их как основных средств производства. Нельзя их выводить из музейного фонда страны. Они должны быть только там, и никакой приватизации допустить ни в коем случае нельзя. Я подразумеваю, то есть подозреваю, что, скорее всего, это пытаются некоторые люди проложить дорожку к началу приватизации того, что еще не приватизировано. В музеях сосредоточены уникальные сокровища. И, конечно, кое-кому хотелось бы приложить бы руку к тому, чтобы что-то оттуда получить. Ни в коем случае допускать этого нельзя.
Опасность такая есть все-таки.
И опасность до сих пор сегодня существует.
Александр, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Значит, я слыхал, как будто там на Гороховой ЧК во главе с Урицким было еще создано до Октябрьской революции временное правительство. Правда ли это?
Нет, конечно, это неправда. Значит, кабинет Дзержинского появился там, потому что там до этого был кабинет городоначальника. Кабинет Дзержинского просуществовал там до отъезда правительства из Петрограда в Москву. И после этого этот кабинет так никто и не занимал. В соседнем кабинете заседал Урицкий, возглавлявший Петра ЧК, а Дзержинский до своей смерти, приезжая в Петроград, приходил в свой кабинет и работал там. Вот, поэтому никаких, это совершенно неправильная информация по поводу того, что у ЧК было еще у временного правительства. Нет.
Евгений из Воронежа, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос у меня такой будет к вашему гостю. Скажите, что работа ФСБ и КГБ относится к культуре? И еще у меня будет вот такой, значит. Брат моего деда был священником. В 27-м году его выслали на Соловки. В 37-м он вернулся. В 43-м умер от голода в Петербурге. Что-нибудь об этом есть у вас в музее?
Значит, ну, я на первый ваш вопрос отвечу. ФСБ – это, конечно, не культура, но это часть нашей жизни, часть жизни общества. Нет ни одной страны, которая могла бы сегодня обойтись без органов государственной безопасности. И поэтому мы показываем, и без всяких прикрас, мы показываем действительно подлинную борьбу и со шпионажем, и с бандитизмом, и с экономическими преступлениями, которые осуществляли органы государственной безопасности, и точно так же подробно показываем репрессии, которые осуществляли эти органы.
Кстати, вот это... простите, я вас перебил, ваш музей же в 1937 году тоже практически пережил, скажем так, репрессии.
Был наш музей действительно, правильно вы говорите, был репрессирован. И наши коллекции были репрессированы, и все документы, фотографии, принадлежавшие так называемым врагам народа, просто уничтожались. Ну и за неправильное, не соответствующее краткому курсу истории ВКПБ повествование в экскурсии, вот, репрессировались и наши экскурсоводы, и научные сотрудники. Вот. Что же касается вашего второго вопроса. Ну, на Соловках есть очень интересный музей, посвященный вот тому «Слон», как он назывался, Соловецкий лагерь. И я думаю, что, может быть, там что-то о вашем родственнике и вы могли бы найти. У нас очень маленькая коллекция, связанная с Соловками и с теми, кто там был. Но один из знаменитых сидельцев, так скажем, Соловков, Дмитрий Сергеевич Лихачев, у нас бывал часто в музее, и у нас есть очень интересные документы, связанные с его жизнью, деятельностью. Вот это мы можем показать, если вы будете у нас в гостях.
Виктор из Москвы спрашивает, есть ли у вас какие-либо экспонаты или темы, которые вы хотели бы показать, но политическая конъюнктура не позволяет?
Вот здесь я должен вам сказать, что с 91-го года мы не ощущаем никакого идеологического или властного диктата. Мы совершенно свободны. Больше того, когда у нас была делегация из Америки, музейщиков, так называемая ассоциация музеев совести, то они несколько раз нас переспрашивали, вы государственный или вы все-таки общественный музей? Как вы можете показывать репрессии? Как вы можете показывать все то негативное, что было связано так или иначе с деятельностью власти? Вот. И вы вместе с тем государственный музей. Нет, вот сегодня у нас в этом смысле полная свобода.
Нина Сергеевна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Я очень благодарна за поставленную тему, потому что сама имела некоторое отношение вот к организации музея Пришвина в свое время. А вопрос у меня такой. Вот вы заговорили про научных сотрудников, я сама научный сотрудник. И вот исчезновение научных сотрудников у нас в государстве. Вот как быстро информация попадает в ваш музей? Вот вы знаете, за 20 лет научный сотрудник, по-моему, исчез вообще как класс. Вот как бы эту тему отразить в вашем музее? Потому что я работаю в гидрометцентре научным сотрудником 45 лет. Вот по тарифной сетке оклад научного сотрудника сегодня по тарифной сетке 3343 рубля. Ничего не изменилось.
Ну, я вам должен сказать, что пока на сегодняшний день каждый директор эту проблему решает сам. Не решает за него государство, он решает сам. Значит, что касается нашего музея. У нас на сегодняшний день 9 кандидатов исторических наук и 1 доктор исторических наук. Мы поощряем защиту кандидатских диссертаций нашими сотрудниками. И из собственных средств, а мы сегодня вынуждены зарабатывать, потому что государственных средств на содержание и на оплату сотрудников нам не хватает, мы зарабатываем деньги. Из собственных средств мы сегодня обеспечиваем кандидатам наук 14 дней дополнительно оплачиваемого отпуска, мы устанавливаем им надбавки персональные, мы делаем все, чтобы научные сотрудники от нас не ушли. Но если нам вырежут сегодня такие профессии, как научный сотрудник, то, естественно, нам придется подчиняться тому, той тарифной сетке и тем профессиям, которые будут внесены в список в этот. Тогда уже будет катастрофа, конечно.
Да. Александр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел сказать по поводу органов безопасности и по поводу так называемых сталинских репрессий. Сталин ведь был революционер с дореволюционным стажем, и он прекрасно помнил, как все эти русские образованцы поднимали бокалы на банкетах, я, кстати, об этом написал по пейджеру, за победы японского Микадо, потом за победы Вильгельма в расчете, что это вызовет революцию, свержение проклятого царизма и даст им конституцию и севрюжину с хреном. Сталин прекрасно понимал, что рассчитывать на добрую волю этой публики глупо, и что удержать их в рамках может только страх.
Вы знаете, я не могу с вами согласиться. Ни один народ в страхе удержать не удалось. Посмотрите на историю вообще всех государств, которые сегодня существуют. Поэтому здесь я не могу с вами согласиться. Сталин очень противоречивая личность, но вместе с тем в нашу историю он все-таки вошел как черный герой.
Евгений Григорьевич, а давайте вернемся в наши дни немножко. Я хотел вас спросить, а как вот вы восприняли решение упразднить Федеральное агентство по культуре и кинематографу? Как это может сказаться на деятельности музеев России?
Ну, самое первое... Реакция наша – это то, что нам опять придется переделать все наши учредительные документы. Это очень хлопотно, это очень долго, это нервирует, это выбивает вообще из колеи, но и самое главное – это еще и материальные затраты, они нигде не предусмотрены. Это первое. Второе. Конечно, очень сложно перестраиваться сейчас, и мы... Не знаем.
Министерство культуры теперь будет подчиняться, или вы сами еще пока не знаете, что это будет?
Нет, мы будем, конечно, подчиняться Министерству культуры, поскольку все ему отдано. Мы не знаем, войдет ли агентство по культуре и кинематографии, бывшее составной частью в Министерство культуры. Это было бы, наверное, самое правильное, потому что там сидят профессионалы. Больше того, мы имеем сегодня наработанные с ними связи. Мы выстраивали очень долгосрочные проекты, концепции, которые реализуются не один год, пятилетку. Вот. И если сегодня начинать все с нуля, с новыми чиновниками, это, конечно, тоже вызовет очень негативные процессы, потому что любое замедление, ну, что нам говорить, концепция устаревает в течение 2-3 лет. Вот, значит, все нужно будет начинать заново. Ну, и вы знаете, как выстраиваются бизнес-планы, вот, и они тоже все полетят. Поэтому очень плохо всегда, когда происходит вот такая административная реформа. Мы их пережили за последнее время достаточно много, и, конечно, если и это превратиться в административную реформу, то музеи пострадают.
Плохой прогноз, грустный прогноз на самом деле. Александр Васильевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень интересную тему подняли, и очень интересного собеседника вы пригласили. Спасибо вам большое за это. Вы знаете, я сейчас читаю «200 лет вместе» Солженицына. И я в шоке от того, что там от познаю-узнаю из этого бестселлера Солженицынского. Я хотел бы задать такой вопрос. А какова роль в становлении советской власти, большевизма и тех репрессий, которые вообще-то провели в России евреи?
Ну, вы знаете, я бы вот так вопрос не ставил.
Да, это...
Наверное, не совсем правильно. Мы можем говорить о том, как вообще проходили процессы преобразования, казалось бы, справедливо задуманного советского государства, вот в то тоталитарное общество, которое мы получили. Вот. Над этим бьются сегодня институты, и феномен сталинского тоталитаризма изучают во всем мире, поскольку он не похож ни на один другой тоталитаризм, который был там, скажем, в Германии, в Италии, в Испании, в целом рядом стран, и в той же Кампучии. Вот. Поэтому я бы так вопрос не ставил.
Понятно, вопрос некорректно поставленный. Владимир Андреевич из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно вопрос задать?
Пожалуйста.
Директор. Вот вы все время упоминаете, значит, про Катынь. Там поляков расстреливали. А почему вы не упоминаете, что поляки уничтожили 120 тысяч русских?
Я думаю, что мы сейчас говорим не об этом. Мы говорим о том, что произошла трагедия. И вот в мемориальном комплексе Катынь захоронены 6400 польских военнопленных, если можно их так назвать, хотя это с большой натяжкой. Вот. И не менее 10 000 российских, советских граждан, пострадавших во время политических репрессий 37-40 годов. Такая же ситуация точно и в мемориальном комплексе «Медное». Там тоже поляков расстреляли, но уже там жандармов и духовенства. И тоже наши соотечественники, наши сограждане там покоятся, более 10 тысяч. Так что я не разделяю здесь никак. И говорить о том, что мы должны мстить полякам, ну тогда вообще мы с вами дойдем до...
Да, ну это постоянное такое разделение на национальности и так далее, оно совершенно исторически, по-моему, неверное абсолютно.
Конечно, неверно.
Наталья, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, насколько очевидно сейчас национальная, именно национальная карта разыгрывается. Вот на Украине уже происходит нечто. Но Украина, естественно, находится под влиянием Польши, потому что, ну, есть такой момент, что это были польские территории. Это право поляков, конечно, это другая цивилизация. И они вправе как бы отделяться. Ну, как вы считаете? И вот эти все разборки, которые учиняются, они не просто так, для того, чтобы познать историю. Было бы, если, например, стремление к дружбе, то выстраивались бы отношения по-другому. Но все-таки славяне и вот эти вот наши перипетии никому не нужны, если мы хотим жить в мире. Так вот, я хочу узнать, вот в этой украинской теме, какую роль Польша сейчас видит? И я ведь слышу призывы, действительно, это наше, то ваше, это не наше.
Наталья, я, простите, пожалуйста, мы поняли вопрос, я вас перебью. На самом деле у нас это не тема для передачи. Если бы мы занимались этой темой, я бы, наверное, пригласил каких-нибудь политологов, которые бы обсуждали и с украинской, и с польской стороны, и с российской, и с разных самых. Олег, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здесь совершенно справедливо говорят, что не надо выделять какие-то одни народы, против других настраивать. Но я бы хотел напомнить, что при этом, однако же, все другие народы, иногда очень даже как латыши, виновные в деяниях русской, нашей вот общей истории, нашей революции, почему-то на основе того, что Российская Федерация правоприемник СССР, правоприемник только по международным договорам, а отнюдь не по внутренней политике, требует от нас, чтобы мы каялись перед ними. Перед кем? Перед Лацисом, Петерсом, Вацетисом, которые тут вытворяли. Ну...
Понятно. Вот, может быть, ответите.
Ну, опять не в курсе. Я коротко попробую ответить на этот вопрос так. Значит, воюют, сегодня продолжают воевать политические элиты. Народы дружат. Я вам скажу, что мы вот с Польшей на сегодняшний день ежегодно обмениваемся 3-4 выставками. Они везут к нам, мы к ним. У нас прекрасные отношения с простым польским народом, с музейщиками и с теми деятелями культуры, с которыми мы встречаемся там. Они с удовольствием приезжают к нам. Мы это воспринимаем как общую трагедию нашу. И она должна нас примирить, а не еще больше рассорить. Пусть ссорятся политические элиты, потому что, в конце концов, и они договорятся.
Замечательно ответили. У меня к вам еще один вопрос. В Москве сейчас разгорается большой скандал в связи с обвинением директора музея и центра имени Андрея Сахарова Юрия Самодурова в разжигании религиозной вражды. Поводом стала выставка «Запретное искусство 2006». Вы в курсе, конечно же, прекрасно знаете. Вот мне интересно, вы попадали в некие подобные ситуации или вот, допустим, к вам приходят монархисты? Да, к вам приходят люди самых разных политических и религиозных убеждений, видят, например, карикатуру на Николая II, которая там в контексте какой-то выставки, ну, к примеру, вот они там могут подать на вас суд или что-нибудь, вот как вы вообще относитесь к подобного рода происшествиям? Я не провожу параллели, я примерно говорю ситуацию.
Ну, я вам должен сказать, что у нас таких случаев не было, и мы стараемся быть политически корректными и, самое главное, политически толерантными. Вот. Я говорил о том, что мы себя позиционируем как объективные историки. И на сегодняшний день могу похвастаться, наверное, что, наверное, ни одна политическая партия серьезная, которая есть у нас в Санкт-Петербурге, не прошла мимо нашего музея не только как посетитель, но и как участник тех или иных научных конференций. И мы с удовольствием с ними работаем, потому что мы обязательно получаем документы от них. И мы формируем сегодняшнюю историю этих политических партий. Что же касается политически некорректных с точки зрения кого-то, сегодняшнего, скажем, нашего посетителя, каких-то экспонатов. Но эти экспонаты были созданы в свое время. И если говорить, скажем, о карикатурах на Николая II, я могу привести очень много примеров на карикатуры временного правительства.
Сталин у вас карикатуры.
Большевиков, да, и так далее, и так далее. И здесь ничего некорректного нет. Это исторический факт. Вот. Это исторический документ. Было такое состояние общества. Если говорить, там, скажем, о 906-907 годе, когда, пожалуй, свобода слова выплеснулась на улицу самым ярким образом, то, значит, состояние общества таково было, что могли всех критиковать, и это было нормально. И никто ни на кого не обижался.
Да, Евгений Григорьевич, наша передача почти подходит к концу уже, осталось немножко. У меня к вам чисто такой вопрос петербуржца, петербуржцу, да, вы как музейщик, человек, который историк, скажите, сейчас в Петербурге тоже другой скандал, почетные граждане, вы знаете, они написали письмо в защиту исторического центра Петербурга, потом отозвали некоторые из них свои подписи, мы не будем рассказывать долго на эту тему. Вообще, здоровая какая-то, нездоровая какая-то обстановка вокруг ситуации с историческим центром. Вот мне последний раз к вам вопрос. Как вы относитесь ко всему к этому? Что сейчас происходит в городе?
Ну, мне кажется, что возмущенная публика, которая пишет письма, которая выступает на телевидении, которая возбуждает общественное мнение, наверное, права. Надо более бережно относиться к тому историческому наследию, к тому великолепному городу, и уникальному городу, который у нас есть. А примеров неуважительного отношения к этому мы имеем много. А другой вопрос, что нередко в этих спорах ловят какую-то конъюнктуру. Вот в связи с этим я приглашаю посетить нашу выставку. Она называется «Культура и политика». Вот. И там мы говорим о том, как взаимодействовала власть и деятели культуры на протяжении 200 лет. Очень разные были взаимоотношения. И культура кланялась власти, и власть просила поддержки культуры.
Спасибо большое, Евгений Григорьевич. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях был генеральный директор Государственного музея политической истории России Евгений Артемов. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Напоминаю, в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Во имя свободы» подведет Андрей Шары. Темы. Активисты радикальной российской оппозиции остаются под арестом. Что товарищи осужденных предпринимают для их освобождения? Петербургский «Зенит» в финале Кубка УЕФА встречается с шотландским клубом «Глазго Рейнджерс». Какой след оставил в российском футболе бывший президент «Зенита» и новый министр спорта Виталий Мутко? Очередные несогласия между Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко вновь нарушили баланс политических сил на Украине. Стоит ли ожидать досрочных выборов? Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805.